Я приветствую всех слушателей Ведрадио для того, чтобы начать наш прямой эфир. Сегодня Дмитрий Высоцкий предлагает снова поговорить о чем-то, что беспокоит вас. И всегда у нас самый первый дозвонившийся получает развернутую консультацию практически без ограничений. Можно получить ответы на свои вопросы и, может быть, разрешить какую-то конфликтную или тревожащую ситуацию. И у нас уже сегодня, конечно, есть на связи сам Дмитрий Высоцкий и уже девушка, которая хочет первой получить ту самую развернутую консультацию. Давайте сразу с Дмитрием поздороваемся. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
И кто у нас на связи? Катерина, насколько я понимаю?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы откуда? К нам пожаловали.
Я из Королёва.
Угу. Хорошо. Какой у вас вопрос, Екатерина из Королёва?
В общем, у меня такая проблема с детства. Я иду по жизни вот в роли как бы белой вороны, так сказать. Вот не могу найти место в коллективе. То есть вот какие-то причины или качества моего характера, вот я думаю, никак не могу разобраться по ведам, вот что мешает мне, препятствует свободно как бы контактировать с окружающими людьми. Вот. Я хотела бы вот никак не могу понять. Вот. Очень интересно.
Да, спасибо за вопрос. Интересный вопрос на самом деле. Такой тонкой психологии касается. В какой-то части я тоже чувствовал себя белой вороной. Дело в том, что есть определенные определенные как бы взгляды в обществе, которых придерживается большинство людей. И вот то, что вы белая ворона, это означает, что вы не вписываетесь, точнее не совсем вписываетесь в стандарты какие-то. Вот. Да. У вас какие-то свое мнение имеется по разным вопросам. Вот. Вот. И благодаря вот этим вот, может быть, своему видению или своему подходу к жизни, вы немножко так выделяетесь. И люди бывают так вот немножко сторонятся, может быть, вас, либо избегают иногда. Либо тяжело общаться с вами.
А вот простите, а что у нас за шум там постоянно? Мне кажется, вот слушателям очень трудно воспринимать сейчас эту информацию, которая в эфир попадает.
Я сейчас возьму, то у меня просто ребенок с игрушками. Угу. Я его на руки взяла, сейчас нету.
Вот, хорошо.
Да? Извините, пожалуйста.
Но переживать по этому поводу не нужно. Потому что если вы принимаете, например, какую-то концепцию определенную и получаете знания, в данном случае, например, ведическое знание, и пытаетесь строить свою жизнь таким образом, то развивая все качества хорошие там, и так далее, в этом случае вы станете лидером в обществе. То есть вы будете задавать тон определенный, тон к общению. То есть в любом случае нужно понимать, что когда у вас есть хорошие качества, то люди будут к вам тянуться по-любому. Каких бы вы взглядов бы ни находились, хоть там, не знаю, религиозных, там, либо каких-то еще взглядов, то есть люди всегда будут к вам тянуться. То есть если у вас есть четкая позиция, философия какая-то, знаете, какая-то система в голове выстроена уже, да, если вы умеете не навязывать ее, умеете обходить острые углы, умеете строить отношения с людьми окружающими, то такие люди будут к вам тянуться наоборот. Им будет интересна ваша позиция, потому что разнообразие дает человеку счастье, наоборот. То есть, как бы интерес к жизни дает разнообразие. Потому что, например, депрессия, она возникает, когда вот нет разнообразия. Когда мы как белки в колесе по кругу бегаем, 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 и оно пропадает, это разнообразие жизни. То есть разнообразие в это есть, дает такое счастье, привязанность какую-то, вкус к жизни дает. Вот. И в этом случае хорошо, когда много разных мнений, когда эти мнения не мешают друг другу, не конкурируют друг с другом, может быть, где-то даже, а дополняют друг друга. Так что нас интересно жить. То есть поэтому вам нужно необходимо какие-то качества наработать, похоже. Но в этом надо разбираться, конечно. Вот. Но принцип какой? Он общий принцип. Есть 26 качеств, необходимых человеку для жизни, которые надо развивать, над которыми надо работать. Вот, вы берете какое-то качество, которое вы считаете самым сильным у себя, например, да? Например, вы человек добрый, например. Вот. и вы пытаетесь изучать это качество. И слушаете лекции, читаете, что такое доброта, как она проявляется, где ее можно применять, где нельзя применять, как она применяется. Понимаете, вот эти все тонкости, нюансы, вот эти вот именно касаемо доброты. И когда вы начинаете практиковать эту вот доброту в жизни своей, то все остальные качества будут подтягиваться. То есть вы, потому что они между собой связаны, эти качества. И невозможно никак вот их друг от друга разделить. Если вы будете прогрессировать в одном качестве, например, в доброте, то остальные качества будут подтягиваться за ней. То есть мой такой совет – найти такое качество, которое у вас, например, самое сильное среди этих 26 качеств, вот, и пытаться его развивать. Вот, и вы увидите, что вы сможете более, может быть, терпеливо относиться к людям, с каким-то пониманием. Потому что вот белая ворона также может означать, что вы кого-то сами не понимаете. То есть или не принимаете позицию чью-то. Да, да. То есть вы хотите, чтобы вашу принимали, но сами не принимаете эту позицию. Либо, например, свысока как-то смотрите на человека, который на какой-то другой позиции находится. То есть вы,
да,
думаете, что
ваша позиция
выше, а вы вот как бы вот так.
Поэтому я очень сильно так смотрела. Больше на других, что они прям, ну, как бы вообще не понимают, недоразвиты, что ли, как-то. Сейчас уже думаю, насколько эгоистичная такая гордая, вот, отношение.
Вот, вот видите, вот как раз в этом зарыта, как бы, проблема зарыта ваша. То есть вы гордитесь тем, что у вас какая-то позиция есть необычная. Ну вот, и пытаетесь не просто, она, вот эта позиция, то есть разрыв между людьми и вами, она усиливается таким образом. То есть гордость нас всегда разрыв усиливает. То есть нам и так тяжело найти друг с другом какой-то вот консенсус, какие-то точки соприкосновения, а здесь совсем разрыв увеличивается. То есть один гордец, другой гордец, и получается, что общаться с ней нет причин у них.
Возможно, да.
Да, поэтому нужно с гордостью работать, естественно, так же. Гордиться абсолютно нечем, поверьте.
То есть... Вот да, сейчас уже я это понимаю. Это
да, точно. Гордиться нечем, просто есть точки разные зрения, вот, и это прекрасно, что они есть, это разные точки зрения. И, кстати говоря, так как у человека есть право выбора, то каждый имеет право на свою точку зрения. Понимаете, вот в чем.
Вот. Ну да, у каждого свой мир, свое мировоззрение.
Да, другими словами, есть, смотрите, я вам объясню еще такую вещь, что есть абсолютное понятие, да, абсолютное какое-то мнение или знание, а есть относительное.
Uh-huh. Вот,
когда относительное, это означает, что есть какое-то, какое-то разнообразие. Просто мы все разные, одни женщины, другие мужчины, там одни кшатри, другие вайши, там, понимаете, есть разница между нами. И поэтому мнений может быть много различных. Но мы должны в конечном итоге сходиться все в одном абсолютной истине, понимаете, там должны сходиться. То есть в конечном итоге мы должны, поэтому для этого и дана была абсолютная истина, и священные писания для этого были написаны. Для того, чтобы мы могли сходиться, вот, должна быть точка, где мы сходимся все вместе в этих мнениях. То есть мы, опираясь на абсолютное знание, мы таким образом выстраиваем свои относительные знания. Относительно абсолютного знания выстраиваем, понимаете?
Да, понимаю. Вот. А скажите... А можно спросить, вот то, что у меня вот с этим связано, еще выработалась такая неуверенность в себе, то есть я стала вообще как бы, как только с людьми начинаю контакт, да, то есть у меня сразу внутренние какие-то блоки, вот сразу какое-то, то есть я чувствую себя очень там, мне страшно становится и так далее, что вот это очень много у меня было в жизни. Вот этих моментов того, что непонимание людей. Поэтому у меня вот, вот сейчас такая неуверенная позиция, я прям не знаю, что с ней сделать, чтобы вот как-то более себя вот поставить на такое отношение, что я себя уважаю и спокойно могу общаться с людьми, а не как бы не трястись и ничего не переживать сильно, вот понимаете?
Ну вот, вот видите, эта проблема, скорее всего, с детства у вас идет. То есть
да.
Вы не получили защиты необходимой от родителей? То есть
да.
Родители тоже вас не принимали? Такая
высмеивали. Просто высмеивали, что вот что ты не можешь.
Да, именно вот видите, как сразу же мы можем сразу понять по одним только вашим словам, что вот из этой проблемы, то есть видно, что это с детства идет.
Да.
То есть для того, чтобы победить это все в себе, необходимо самой реализоваться. То есть вы должны стать успешной в каком-то виде деятельности. Например, вы мать, например, вы можете стать успешной матерью, например, там, хотя бы понимать, как воспитывать ребенка, как его кормить, как обучать его, там, ну и так далее. Вот эти вот, точно глубоко погрузиться в эту тему. понимаете, стать успешной. Да. Если вы чувствуете, что ребенок у вас развивается, что он у вас, ну, как бы, есть результат от ваших усилий, хороший, положительный, то у вас будет уверенность расти в себе. Угу. То есть всегда уверенность, она связана с реализацией внутреннего потенциала. Человек, если реализует свой потенциал, он уверен. Если не реализует, то у него возникают проблемы нереализованности. Вот. Второй, может быть, еще вариант уверенности в себе. Это такая, знаете, псевдоуверенность. Когда человек, например, полностью пытается соответствовать каким-то критериям общества, вот, и думает, что таким образом обезопасился. Вот, да. Но внутри она, это неуверенность, она в любой момент может опять вылезти наружу. Понимаете?
Внутренний.
Если человек обманывает сам себя.
То есть лучше гармония с внутренними какими-то вот.
Посмотрите, вот, вот есть, например, болельщики за команду ЦСКА там, или Динамо там, или Спартак, неважно, за что они болеют. Угу. Есть болельщики. Вот мы вместе с.
Ой, я это что такое как происходит?
Ой, какой ужас.
Это где? Это у кого? Интересно.
Вот видите, как.
Это у меня все так.
Это у вас, Катерина, да? Катерина, это у вас.
Это у меня, да.
А знаете, как мы сейчас поступим? Просто мы не сможем с этим звуком общаться вообще. Нам придется отключить вас от скайп-конференции, но вы сможете дальше услышать ответ по скайпу, вернее, по Веда-радио. Ну, просто другого выхода нет.
Хорошо, да.
Договорились. Как-нибудь этот страшный звук быстренько уберем из нашего эфира. И Катерина пока включает радио. Она услышит обязательно все, что сейчас будет сказано, потому что есть некоторая задержка, и сигнал успеет долететь. Вот, простите, Дмитрий, что пришлось прервать. Как-то у нас так сегодня получается.
Ничего страшного. Оно даже как бы интереснее так, когда видите, что происходит. Ну вот, например, мы в обществе находимся болельщиков, как я уже пример такой привожу. И вот я поступаю, как вот болельщики, мы там кричим, поем, там обмазываемся, ходим на матчи своей любимой команды, пытаемся их там поддерживать, там какая-то у нас тусовка есть. Вот, и я соответствую этому вот, как бы образу. Но если я куда-то приду на работу, например, или где-то буду еще, то там я буду чувствовать себя не очень уверенно и не очень как бы хорошо, комфортно, потому что одно дело быть с болельщиками вместе, то есть они понимают, мы понимаем друг друга, нам так кажется, что мы понимаем друг друга. Что мы как-то все вместе какой-то одной командой, там все вместе там кричим, там чувствуем какое-то единение, единство в этом. Вот. А на работе, может, начальник вызывает и ругает нас, понимаете, и говорит, что бестолковый, например. То есть это псевдо, вот это вот уверенность в себе. Мы хотим, конечно, уверенность в себе иметь, поэтому мы так привязаны к каким-то группам, можем быть. Например, к тому же вот, клубу болельщиков, там, или сейчас много разных, там и воюют, там какие-то эльфы собираются, и рыцари собираются, и кого там только нету. То есть это как бы вот, найти свое место в том смысле, что ты себя там комфортно чувствуешь, что тебя принимают, ты какой-то образ на себя берешь, ты кого-то играешь, как актер. То есть не сам, тебе кажется, что сам ты по себе, ты ничего интересного для себя не представляешь. Ты ноль, без палочки. Но вот когда я играю кого-то, например, эльфа там, или какой-то, может быть, я наряжаюсь там в смерть и бегаю с косой там по полям, вот тогда как бы я чувствую себя уверенно, что и люди меня воспринимают так хорошо. То есть мы себя погружаем в иллюзию. На самом деле необходимо для того, чтобы обрести эту настоящую уверенность, истинную уверенность, необходимо реализовывать свой потенциал. Потому что именно от этого и счастье наше зависит также. Если вы не реализуете себя, вот этот вот огромный потенциал, который внутри вас был заложен на момент рождения, то есть какой-то творческий потенциал, какой-то профессиональный потенциал, интеллектуальный потенциал, духовный потенциал, там, понимаете, там прямо большой спектр. И вы должны это реализовывать все. Вот, и когда вот идет у вас процесс реализации, вот тогда вы испытываете счастье огромное. Тогда у вас появляется уверенность, и уверенность и в себе, и в том, что вы правильно двигаетесь, и вы тогда способны людям помогать, вот, и вдохновлять этих людей способны. То есть много-много разных аспектов открывается сразу же у вас. Но если человек никуда не движется, не развивается, просто как-то вот, знаете, там, пытается существовать в этом мире, выживать, или прибивается к какой-то стае, ну вот, и там пытается тоже как-то быть частью этой стаи, добросовестно пытается, то это такой псевдоуверенность какая-то в себе, только порождает эта псевдоуверенность. Вот, и при этом ни к чему хорошему это не приводит абсолютно. То есть вы не реализуетесь, не чувствуете себя уверенно, эти комплексы все остаются у вас внутри. Вот, и поэтому этот путь не очень хороший. Лучше все-таки двигаться в сторону реализации потенциала. Духовная жизнь 100% вам поможет в этом. Люди духовные, которые вас будут окружать, они вам подскажут, что вам необходимо, над чем нужно работать, куда нужно двигаться. И вы будете вот как бы чувствовать, что у вас вы меняетесь в ту сторону, которую как бы вам комфортно даже. То есть вы все чувствуете себя более комфортно и комфортно со временем. Ощущаете. Отношения становятся легче. Строить отношения становятся легче. Они приносят больше счастья, эти отношения. И это все по нарастающей идет постоянно, понимаете? То есть счастье становится все больше и больше. Как говорил Шрила Прабхупада, что духовная жизнь, она полна счастья уже. То есть счастье это не то, когда мы уже пришли к счастью, а даже дорога к счастью уже полна счастьем, понимаете? И оно постоянно возрастает, это счастье. Поэтому я вот поднимаю и голосую, и думаю, что наши слушатели тоже будут голосовать за этот путь. И Олеся тоже, да, Олеся?
Да, присоединяйся. Со мной. Спасибо. Спасибо вам за ответ. Надеюсь, Катерина получила те важные слова, которые хотела она услышать, возможно. И сейчас я подключаю еще к нашей беседе, к нашему общению Наталью. Это уже будет не развернутая консультация, но все-таки консультация. По крайней мере, будет ответ на вопрос, который интересует Наталью. Не знаю, что она хочет сказать. Сейчас мы от нее это услышим. Здравствуйте.
Алло.
Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы же в прямом эфире и можете задавать свой вопрос.
Ага, спасибо. Значит, меня зовут Наталья, да, значит, мне 28 лет, у меня такой вопрос. Мы с мужем 6 лет в браке, у нас двое детей, двойняшки, значит, и мы уже почти два года, как не живем вместе, то есть живем в разных городах, значит, и он сейчас хочет меня вернуть, то есть мы очень много раз, даже когда были в браке, значит, расходились и сходились, то есть он меня каждый раз бросал, а потом возвращал. И сейчас он хочет, чтобы я к нему вернулась, но как бы я думаю, что, наверное, стоит просто развестись и не возвращаться. Вот, и вопрос в том, что как бы что мне делать, потому что я запуталась и не знаю, как мне.
А по какой причине он отбросал?
Ну, он изменял мне, соответственно, я себя вела как Мегера, наверное, ну, неправильно во многом. То есть и были скандалы, ссоры. И вследствие он говорил, что мы не можем жить вместе. Я уезжала к маме. То есть мы расходились, разъезжались.
А потом почему он возвращался? Оказалось там неудачно?
Потом он говорил, что он понял, он все осознал, понял. И
я так каждый раз, да?
Да, каждый раз.
Ну вот, ну, видите, как, если человек, например, один раз можно простить и поверить. Но когда это уже система, это значит, что положиться на этого человека нельзя.
Да,
то есть
да,
если
да.
У вас два варианта, либо вы просто оставляете этого человека и пытаетесь строить свою жизнь дальше, может быть, с кем-то еще, либо второй вариант у вас просто принять вот таким, какой он есть, ну, так вот, и внимание на это не обращать. Потому что будет, он будет подкуливать все равно.
Ага, вот я очень сильно этого просто боюсь, что да. Я просто не вынесу еще раз.
Второй вариант еще, понимаете. Может быть, что он просто будет как-то скрывать это свою гульбу от вас. Но это все равно как бы ничего не меняет, по сути дела.
Да,
то есть вам каждый раз будет больно от этого. Каждый раз будет больно, обидно, потому что вы не будете верить этому мужчине. И не сможете.
Я не могу ему просто верить.
Да, не сможете положиться. Вот как бы для вас такой выбор. Вот видите, как если люди не пытаются меняться, а он, как бы, я так понимаю, не пытается меняться.
Но он говорит, что он все осознал, что он изменился, он каждый раз так говорит, и потом все равно результат один и тот же.
Вы понимаете, вот смотрите, человек живет своей жизнью, и для того, чтобы измениться в лучшую сторону, необходимо приложить усилия к этому. А усилия приложить, не просто усилия даже приложить, но нужно знать, как прикладывать усилия. То есть для этого необходимо получать какое-то образование, может быть, или иметь какую-то, какого-то наставника, может, иметь нужно, необходимо. Uh-huh. Нужно погружаться в этот процесс.
Но я понимаю,
если ты не делаешь, то, скорее всего, ты будешь только деградировать.
Uh-huh.
прогрессировать ты никак не сможешь. То есть чем дальше, тем хуже. То есть, понимаете, обычно так думают. Вот знаете, когда вот у меня импотенция меня ударит, разобьет меня, понимаете, какой-то паралич. Вот, вот тогда я буду верен своей жене. Ну, это понятно, что он будет верен. Он будет вообще всем верен. Угу. Вот, то есть они ждут этого момента, пока вот его ударит его чем-нибудь. Но сам он это делать не хочет. Поэтому в этом случае нужно понимать, что человек до тех пор, пока вот у него вот не случится, он будет деградировать дальше. И даже если случится, он там непонятно, что тоже будет дальше будет деградировать, то просто другим путем каким-то пойдет уже. То есть человек, вот мы стареем, вот мы рождаемся, взрослеем, существуем, там действуем, потом стареем, потом умираем. Вот то же самое происходит, у нас какие-то качества есть, мы рождаемся, и если мы ничего с этим не делаем, то у нас будут эти качества будут все хуже, хуже становиться, все хуже, хуже, хуже. В конце концов, у нас, нам вообще с нами очень будет сложно общаться. Мы потеряем все свои хорошие качества в конечном итоге. Ну, может быть, не все, там, в такой-то степени потеряем их. Для того, чтобы приобретать качество, необходимо заниматься духовной практикой. Как минимум, да? Прикладывать как усилие. То есть, если он не занимается духовной практикой и каждый раз приходит, то такая будет ситуация у вас. То есть, если он, например, говорит, что да, я все понял, я осознал. Я тебе буду прикладывать усилия, я понял, что я слушаю лекции, например. Я хочу поменяться, действительно хочу поменяться.
Слушать лекции ни в какую.
Ну вот если он человек приходит, я просто объясняю вам так вот, теоретически, да, что человек говорит, я хочу поменяться, я чувствую, что я живу неправильно, я это все осознал, я приношу тебе боль, ребенку своему приношу боль, я уже больше, ну да, я больше так не могу, я устал от этого. Вот, вот тогда вот имеет смысл шанс давать ему. Понимаете? То есть, говорит, я тоже готов с тобой вместе этот путь пройти, просто развиваться. Но если он просто туда-сюда шатается, знаете, перекати поле, ну, будет так дальше, только хуже будет становиться.
Понятно.
Потом пить начнет, там что-нибудь еще делать начнет. Скажет, ну я не могу сегодня что-то делать, я хочу это, я хочу пить, гулять, наркотики употреблять.
В общем, понятная ситуация. Я думаю, здесь вы услышали ответ, Наталья. Вам спасибо за звонок. Наш эфир продолжается. Продолжаем мы зачитывать ваши вопросы, вернее, я только приступаю к тому, чтобы зачитать первый вопрос нашего сайта vedaradio.fm. Ну, а каждый может воспользоваться одним из двух вариантов вопросов. То есть, либо по скайпу позвонить, либо написать нам на vedaradio.fm. Вероника написала. Спасибо большое за ваши консультации. Как реагировать на взгляды мужа на других женщин? Если просто на улице мы вместе идем... Да, вот так. Я понимаю, что это мужская природа, но в то же время были в моей жизни кавалеры, чьи такие взгляды я не замечала. И я буду врать себе, если скажу, что мне все равно. Или, возможно, как-то по-другому посмотреть на эту ситуацию. Вот эта тема продолжается у нас, похоже.
Да, это тоже такой важный вопрос. Дело в том, что для мужчины это, естественно, да, действительно смотреть на других женщин. То есть он такая, знаете, реакция неосознанная, можно сказать. Поэтому, в принципе, мужчина может смотреть куда угодно. Главное, чтобы он действия не совершал. Вот если женщина по сторонам смотрит на других мужчин, это уже проблема. Тогда проблема. То есть для женщины нельзя смотреть по сторонам на мужчин. Но мужчинам можно. Я думаю, что мудрость женщины заключается в том, чтобы не замечать таких вещей. То есть просто делать вид, что вы не видите. Как будто вы ничего не замечаете. Вот это, в этом мудрость заключается. Женская. Вот. И нужно смотреть, может быть, внимательнее на действия какие-то. Потому что если он не совершает каких-то действий, например, таких, он там с кем-то не встречается, там какие-то подарки кому-то не дарит, что-то еще, ну тогда все нормально, пускай посматривает. Ничего страшного в этом нету. Он сам этого стыдится, самому ему неудобно. Поэтому, если вы будете ловить вот этот взгляд постоянно, ему скандал устраивать, то, ну, у него может какой-то комплекс развиться, например. Или, например, у него скажет, я уже устал от такой жизни, меня постоянно кто-то ловит, и меня унижают, это унижает его, ему стыдно. Вот, и чем это кончится, непонятно. То есть, ну, мудрая женщина может эти вещи вообще не замечать. Не надо на них внимания обращать. Просто, ну, так вот такая природа мужская, что тут поделаешь. Пока есть вожделение, он будет смотреть на других женщин тоже. Просто он, смотря на другие женщины, он должен понимать, что его женщина самая лучшая. В любом случае, моя самая лучшая. Будьте мудрее. Спасибо.
Да. А вот как распознать это, что он думает? Ты лучшая его женщина или нет, или не лучшая?
По поведению? Во-первых, там есть признаки определенные, когда человек начинает изменять жене. Например, если ему какая-то понравилась, ему он начинает там переписываться с ней, или встречаться, то он начинает по-другому к жене относиться сразу же. То есть отношения становятся такие, знаете, трепетные. Он бывает подарки носит, там начинает как-то так вот, знаете, внезапно себя хорошо вести, там мусор выносить, в магазин бегать. Суетиться, короче, готово начинает. Это означает, что это может быть из признаков того, что у него какая-то появилась связь на стороне. Или он думает об этой связи. Ну, в общем, как бы есть такие варианты, когда женщина обычно всегда чувствует, что какая-то другая женщина появляется в жизни. То есть муж ее думает о другой женщине, если, то женщина будет чувствовать это всегда. Женская интуиция подсказывает. Что что-то не то происходит. Вот, поэтому, пока это не происходит у вас, то можете не беспокоиться.
Но ведь...
Ну, посматривает там, ну, пускай посматривает.
Не всегда, я все-таки надеюсь, когда муж начинает мусор выносить, это у него мысли о другой женщине.
Ну, не всегда, конечно.
Чтобы не пугались всех.
Чувствуете, что он внезапно поменялся, мужчина, в такую лучшую сторону? Внезапно просто. Ничего не было такого, не предвещало этого. Ну, тогда, может быть, задуматься стоит.
Все понятно. А есть у нас вопрос, который остался еще с одного из предыдущих эфиров, пока мы ждем остальных вопросов всех желающих сегодня задать этот вопрос, воспользоваться этой возможностью. Я зачитаю вопрос от Ирины. Речь пойдет тоже о муже, но муже, который курит. И курит около 10 лет по пачке в день. «Мы оба хотим ребенка», пишет наша радиослушательница Ирина. Ага, вот это письмо. Но из-за его курения есть проблемы. Я совсем не знаю, как относиться к этому. Иногда очень злюсь и даже ненавижу его за то, что он не думает о наших будущих детях. Иногда смиренно принимаю это испытание. И как ему помочь взять волю в кулак и бросить курение раз и навсегда, пока не случилось беды со здоровьем? Такой вопрос.
Вы знаете, интересная вещь такая, что... Вот некоторые люди могут очень быстро бросить курение. Просто взять и не курить. Как-то так получается у них. А у некоторых, наоборот, очень тяжело не расстаются с этой привычкой. Какая-то вот очень серьезная зависимость у них от табака, наверное, или от курения, или какая-то психическая зависимость, или, может быть, наркотическая зависимость от этих вещей. То есть каждый человек реагирует индивидуальным образом. Возможно, у вашего мужа какая-то вот серьезная зависимость к этому. То есть он тяжело бросить ему. Реально тяжело. Я встречал людей, которые очень тяжело бросают курить. Вот они хотят, мучаются, пробуют, проходят жуткие аскезы для этого, но при этом как бы не могут бросить курить все равно. Курение – это болезнь ума. То есть мы не можем совладать своим умом. Ум не под контролем находится. То есть для того, чтобы, например, встать на путь бросания курения, необходима какая-то цель, причем такая весомая цель в жизни. Не просто там здоровье, например, там, чтобы там без рук, без ног не остаться, или там, чтобы легкие, как бы, чтобы одышки не было при подъеме на высоту, или там что-то еще, какая-то причина, но она такая не очень существенная. Обычно люди или мужчины, и люди вообще, в принципе, на это особо не реагируют. Ну, так спокойно к этому относятся. Ну, будет немножко одышка, но ничего страшного. Ну, подумаешь, там, ладно, там, может, руки лишусь там или ноги, но, может быть, и не лишусь. Ну, так как-то, наверное, мы не знаем точно, как там будет дальше, но тяжело отказаться от привычки от такой. Но если, например, он скажет, решит, что я хочу иметь здорового ребенка, я вот прям вот вдохновиться этим, понимаете, что мне нужно, чтобы ребенка родить, необходимо не курить. Вот это может послужить как вот таким вот отправной точкой для того, чтобы ему начать бросать курить. То есть для этого нужно прикладывать усилия, нужно там есть какие-то способы, там кодируется, там не кодируется, там тоже. Это все равно очень сложно бросить курить. Для тех людей, которые сильно привязаны к этому, очень сложно. Поэтому нужно быть просто помощником в этом. Сначала надо вдохновить его, помочь ему с этой целью. А потом поддержать его, то есть помогать ему всегда. с этим курением. То есть не давать им возможности скатываться опять, возвращаться. Если вы чувствуете, что совсем тяжело, например, совсем плохо ему от этого, ну, можно вернуться, например, но уже количество сигарет должно быть меньше, например, потихоньку отказываться. Вот, необходимо еще такое вот, выводить, необходимо шлаки, токсины выводить. Потому что вот эти вот токсины, которые от табака, они жирорастворимые, не водорастворимые в основном, а жирорастворимые. Откладываются в жирах у нас, то есть как бы в теле жир существует какой-то, вот, а там откладываются токсины. Вот, их выводить, не водой просто промывать их не получится, они не выходят таким образом, через воду. Их надо другим способом каким-то выводить. Вот. И человек, например, спортом позанимался, токсин в кровь попадает у него, жир начинает плавиться, токсин в кровь попадает. У него опять возникает жажда курить. То есть сильная привязанность такая к этому курению. Вот надо потихонечку, не спеша избавляться, потому что также, если, например, человек не очень молодой, можно на здоровье нарушить даже таким образом. Если мы резко бросаем. Вот, надо в любом случае надо проконсультироваться со специалистом и следовать его рекомендациям, чтобы был грамотный специалист, который бы вел его. Вот, и вы должны его поддерживать в этом вопросе. Вот. Но главное, чтобы у него была цель, что для чего он бросает курить. Не просто так он бросил курить, бросает курить, а для чего-то он должен бросать. Для какой-то важной цели. Спасибо большое.
Спасибо вам. И вот только что нам добавилась контакт Евгения, и до этого она звонила. Нам сейчас я ей перезваниваю, мы услышим вопрос, я надеюсь, от нее. И после этого еще один вопрос, конечно же, разберем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгения, я правильно понимаю?
Да.
Вы уже в прямом эфире, вот так вы довольно быстро и легко попали в наш эфир, и можете задавать свой вопрос.
Да, у меня такой вопрос. Я примерно год назад начала соблюдать икадыши, и после выхода соблюдала икадыши на сухую. То есть не ела, не пила сутки. И после выхода из поста у меня какие-то неприятные ощущения появлялись в горле. То есть, вот, как будто, знаете, как какие-то вот, как язвочки в горле и в ротовой полости такие вот болезненные. Я примерно, ну, после этого еще не могла примерно сутки есть, потому что вот желание там или прием воды там или какой-то жидкости приносило такие, ну, не очень приятные ощущения. Потом они сами проходили, эти вот язвочки, и вот так повторялось каждый раз. То есть после кадыша, после выхода из поста, вот такие вот неприятные ощущения. Может быть, я неправильно что-то делала. Еще такой вот момент, что я в этот момент ребенка грудью кормила. Может быть, не стоило так вот резко начинать?
Ну, естественно, кормящей матери не нужно икадыши соблюдать в таком объеме, как вы. То есть на сухую поститься не нужно. Это опасно, я бы сказал бы. То есть тем более, если ребенка кормите, то, ну, это опасно реально. Во-первых, вы ребенку не додаете необходимых веществ. Ему для развития не хватает. То есть это как бы немножко безответственно с вашей стороны. То есть икадыши означает, что вы должны отказаться от зернобобовой пищи. Вот. Это можно вполне сделать, это никакой проблемы нету. Вот. И нет никакой необходимости вам на сухую поститься. То есть сухая – это самая такая жесткая. У всех по-разному происходит. Я тоже в свое время постился, но я отказался на сухую поститься тоже в свое время. Там у меня были тоже причины со здоровьем определенные. Вот. Но в любом случае вам нужно было бы, возможно, какой-то дисбактериоз есть некоторый. Либо же какой-то вирус там бродит в организму. Потому что у вас только пересыхает горло, то есть вы значит, только пересыхаете, слизистая оболочка начинает там как бы нарушаться, и вот возникают такие язвочки, возникают. То есть есть среда, которая начинает сразу же захватывать территорию. Понимаете? То есть как бы создаются условия, она тут же начинает проявляться. Поэтому лучше вообще кормящей матери вообще лучше так не поститься. То есть вы можете попоститься, например, вполне достаточно, попоститься до 12 часов. Вы можете даже на сухую попоститься до 12 часов. Но если хотите есть, лучше есть. Существует масса всяких разных продуктов. Очень там и гречка есть, которая прекрасно совершенно убирает слизь лишнюю там, из организма и так далее. Вот. Но вот если, например, обычным людям, я рекомендую, например, до 12 можете не пить, не есть ничего, А потом просто есть все, кроме зернобобовой пищи. Кстати говоря, некоторые духовные лидеры, они наоборот в Экадыше именно наедались сильно. Такой пример и есть, потому что предложенная пища или просад, он является духовной пищей. И именно смысл Экадыши заключается в том, чтобы человек мог погрузиться именно в духовную деятельность. То есть, поедая духовную пищу, вы, соответственно, погружаетесь в духовную деятельность. То есть, здесь соответствует духу Экадыши. Понимаете? Вот, то есть, нужно больше внимания обращать на то, что вы занимаетесь, чем вы занимаетесь, о чем вы думаете. Экадыши означает, что вам нужно погрузиться в какую-то духовную деятельность. То есть, может быть, священное писание какое-то почитать, лекции послушать, понимаете? Это более важно даже. Просто зернобобовая пища, она вот, во-первых, если вы будете переедать, например, сильно, то тяжело заниматься духовной практикой. Мантра-йогой заниматься или чем-то, читать какие-то священные писания, будет сон клонить там вас и так далее. Поэтому это лучше не делать, не переедать. Вот. Но зернобобовая пища, там собираются какие-то греховные реакции, собираются в этой зернобобовой пище, поэтому тоже не употребляют их на Экадыше. Но при этом нет такой необходимости острой, ничего вообще не есть. Тем более для кормящей матери. Это вот какие-то аскеты, которые серьезно хотят, прям погружаются, например, и сидят, например, они ничего не едят, потому что они с утра до вечера мантру читают, например, не поднимаясь вообще. Чтобы ничто их не отвлекало. Ни на приготовление пищи, ни на, допустим, на поедание этой пищи, понимаете? Ничто не отвлекает. Они только читают мантру, мантрой занимаются. С утра поднимаются рано, в 4 часа утра поднимаются, например, и до, там, не знаю, допоздна, или там, может быть, всю ночь читают мантру, не отвлекаясь вообще ни на что. Ну, для таких аскезов это, да, показано, может быть. Но это не для всех далеко. Не перебарщите, без фанатизма. Иначе нас запишут всех сектантов. Сектанты запишут нас.
Хорошо, спасибо большое за ответ.
Спасибо вам, Евгений, за звонок. Может быть, это тоже было полезно. Другим слушателям и слушательницам у нас есть еще человек, который хочет задать свой вопрос. Интересно, что этот человек проживает в Чикаго. Вот нас тоже там слушают. Лана, насколько я вижу, зовут нашу слушательницу. Сейчас мы ее услышим. Здравствуйте. Я слышу вот себя. Дублирование идет. Это значит, радио включено. Сейчас Лана отключит его, и мы сможем пообщаться.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно. И хотела бы спросить такой вопрос. Мне 53 года, я живу в Чикаго и родом из Киева. И в моей жизни так получилось, что я развелась с мужем в 93-м году. Потому что он был врач и пил. Ну, как бы это не связано, но так получалось, что... Вот. И сейчас бы я, конечно, знала, как себя вести. В то время я была очень молодая. И спасибо Веда Ради, я как бы многому научилась за последние 2 года. Вот. Но, к сожалению, это уже было давно. И с тех пор я... Еще раз была замужем, но это было еще хуже, потому что этот человек не пил вообще, но был очень холодный, и я настрадалась за 5 лет. И после этого, где-то с 98 года, я очень осторожна в своих выборах, с кем встречаться, и как бы вот много раз, наверное, 5 раз я могла выйти замуж за эти года, но я всегда находила причину отказаться и порвать эту связь, потому что я сейчас уже понимаю, благодаря, опять же, Олегу Геннадьевичу и вот другим, вашей группе, что мне тяжело решиться, кто же может быть хорошим мужем и кому я могу верить. Я никому не верю. И я как бы начинаю встречаться, бойфренд, girlfriend, но все как бы не могу я решиться, на ком остановиться, и начинаю потом опять искать, думаю, вдруг кто-то лучше, этот вот у этого человека это, у этого то, и, ну, сами понимаете, возраст уже тоже, и как бы Я понимаю, что мне надо знать, чего я хочу, но мне очень тяжело, как говорится, make my mind. Это значит, что вот понять, какими бы, какой бы вот совет бы вы мне дали. Потому что я вот слушала Олега Геннадьевича, что он говорит, вы можете много раз, что очень опасно тоже, как бы вот эти все знакомства, у каждого человека своя карма, и на тебя это все влияет, это сложно для твоей кармы, как бы опасно даже встречаться. И разные люди приносят в твою жизнь разные проблемы, истории, разные ситуации, и как бы очень непросто. Теперь я даже и боюсь, я намного стала как бы еще как бы более строго к себе в этом плане. То есть спасибо, что я это понимаю, но с другой стороны, я понимаю, что хотелось бы все-таки уже на ком-то остановиться и каким-то образом создать свою жизнь, как бы быть в семье опять. У меня уже взрослая дочь, но это также не хороший пример для нее. Вот ей уже 31 год, и она тоже еще не замужем, но она как бы была очень занята карьерой. Тут у нас это работаем. Вот, но вот такой у меня вопрос.
Дмитрий, что можете сказать?
Ну, там какой-то вопрос был как раз. Алис, там какой-то вопрос был.
Ну, вот вопрос, мне кажется, понятен, да? Что с этим вообще делать? Лана, правильно я понимаю?
Да, да.
Нужно понять, в чем причина всего этого. Причин, на самом деле, три. Первая причина в том, что у вас завышенные требования к мужчинам.
Да.
Вторая причина. У вас очень высокие требования к себе. Угу. То есть вы к себе предъявляете требования высокие, поэтому к другим предъявляете высокие требования.
Угу.
И третья причина, то, что вы гордитесь тем, что у вас высокие требования.
Понятно. То есть надо опуститься на другой уровень.
Дело в том, что я вам объясню. Если вы видите, что это хороший человек, идеального человека не будет, понимаете? То есть нельзя рассчитывать, что какой-то идеальный появится. Идеальный это у вас, это значит, называется, в христианстве называется это невеста Христова. Понимаете? Вот. Вы можете стать невестой Бога. Вот он идеальный. Вот других идеальных нету. Всегда будут какими-то недостатками. Если он хороший человек, если он понимает вас, заботится о вас, вот, с ним можно как-то общаться, выходить там замуж просто за него и все. И развивать с ним отношения. Вот в этом будет ваш прогресс.
Да, я, честно говоря, вот хотела бы рассказать, что я ходила к астрологу уже последние 14 лет. И каждый раз, когда у меня была какая-то возможность свою жизнь устроить, я ходила к астрологу и спрашивала, как вы думаете, вот этот человек тот? И всегда как бы вот она мне правильно объясняла, что все равно у меня будут проблемы. И это было бы правда.
Не астрологу жить с этим мужчиной, а вам.
Да, да, но это опять же, вот Олег Геннадьевич тоже учит, что вы идите к астрологу до того, как вы создали свою, начали встречаться только, а не когда вы уже несколько месяцев встречаетесь или даже год, и это уже как бы поздно идти.
Знаете, как астрологи, я вот, знаете, смотрю, у меня программа есть астрологическая, правда, в астрологии ничего не понимаю, но программа у меня такая тоже есть. Угу. И там написано «совместимость по сексу». Столько-то там «хорошо», «плохо» там или там «отлично», да?
Угу.
«Совместимость на удачу».
Угу.
«Совместимость там на детей».
Ну, я думаю, что для меня как бы вот очень страшно.
Возможно, для вас уже не очень актуально, понимаете?
Да, вот. Но мне больше всего страшно, если надо мной будут издеваться. Вот потому что я прошла очень много.
Я же вам объясняю еще раз. Вам нужно найти хорошего человека.
Угу.
Нужно тот, кто вас будет уважать и хорошо к вам относиться. Вот за него спокойно выходите замуж и развивайте с ним отношения. Все.
Угу. Хорошо,
вот, спасибо. То, что есть у вас, есть, вот бывает так, вот, знаете, один у меня человек, знакомый мой, он говорит, что да, она хорошая девушка, и даже она симпатичная, мне нравится она, но искры нету между нами. Вот он ищет девушку, которая будет искра у него с кем-то, понимаете? И вот он до сих пор не может никак жениться.
Да. Можно в там... Америке говорят клык, что нужно клыкнуть друг другу, да.
В общем, понимаете, вот искры, иногда не нужно эту искру ждать, понимаете? Выходите замуж за хорошего человека и живите с ним, строите отношения. Любовь это, поймите, любовь это то, что мы можем заслужить в процессе совместной деятельности, жизни, совместных усилий. Угу. Это называется любовь. Любовь в будущем придет к вам. Угу. Вот.
Да, просто да, я понимаю.
Был хороший человек, и все. Достаточно, чтобы был хороший человек. Вот чтобы он к вам хорошо относился. Угу. Вот, если вы думаете, что да, вот здесь он ко мне хорошо относится, но он не очень симпатичный. У него нос такой картошкой, что-то мне вот не очень нравится он. И он косолапит немного. Вот это вот такое, мы так очень придираемся сильно к людям.
Нет, просто в Америке очень многие мужчины тоже боятся того же самого. Потому что здесь развестись.
Страх
это и поэтому. Да, да, и поэтому здесь очень. Это вот я даже называю лабиринт. Вот этот все эти встречи, расставания, это как лабиринт, и очень тяжело из него выйти, потому что всегда тебе кто-то опять. Вот если интернетные знакомства, это вообще очень тяжело из этого выйти. Все время ты находишься в таком круговороте, и как бы да, надо вот решиться и сказать, вот это вот хороший ко мне человек относится, и вот как вы и требования, да, потому что я по знаку зодиака дева, и я все должны быть perfect. Все должны быть, и я тоже, как вы правильно сказали. Значит,
да. Дмитрий, да, правильно сказал. Но я думаю, вы сделаете правильные выводы. Вы уже...
Да, да, я хотел бы еще добавить. Еще добавить хотел бы. Дмитрий. То есть, смотрите, здесь еще такой элемент есть, как благочестие. То есть, Веда описывает это. Вот это страх и непонимание, это как раз отсутствие благочестия. То есть, благочестие уже как бы растрачено со временем.
Да.
Вот, поэтому вот такой совет вам. Вы нужно более как бы решительно. Если вы видите хорошего человека, просто выходите, и он предлагает вам замуж выйти за него, просто соглашайтесь и все, и выходите. И стройте с ним отношения. Вот. Для молодых девушек очень важно поэтому, быть счастливой, очень внимательно выбирать своего мужа, единственного, первого самого мужчину в своей жизни. Очень внимательно выбирать, и потом жить с ним всю жизнь, понимаете? То есть благочестие означает, что ты не боишься, у тебя есть смелость, ты смотришь на одного мужчину, на этого, и не смотришь по сторонам никуда.
Да.
Понимаете, вот этого, и страха этого нету. То есть ты можешь ему доверять тогда. То есть у тебя вот этот, даже бывает, что идеальный мужчина, но если не хватает этого благочестия, то ты все равно доверять ему не будешь в полной мере.
Да, я сейчас работаю над благочестием своим, чтобы опять его заработать.
Благочестие, да. Тебе нужно помолиться.
Молюсь каждое утро.
Вот смотрите, вот. Но не нужно ожидать каких-то, во-первых, быстрых результатов. И во-вторых, может быть, имеет смысл вообще не ожидать никаких результатов. То есть жить дальше спокойно своей жизнью. Ну вот, заниматься духовной практикой. Вот, и при этом как бы внимательнее смотреть на мужчин. Просто бывает, что счастье под носом ходит у вас. Такое тоже.
Да,
бывает.
Конечно.
Счастье ходит под носом, вы просто не видите.
Ладно, желаю вам найти свое счастье, под носом оно или где-то чуть дальше, и вашей дочери, кстати, тоже, чтобы она благополучно вышла замуж.
Я вам больше скажу. Только у вас, правильно начнете себя вести, как только у вас поменяется внутри, что поменяется в вашей, то у дочки вас тоже поменяется сразу же.
Ну вот.
Да,
это причина в вас. У дочки проблемы из-за вас тоже идут.
Да, я вот это тоже понимаю сейчас. Большое спасибо, Олеся, Дмитрий, Веда Радио.
Спасибо вам.
До свидания.
Я желаю всем счастья. Да.
Мы вам тоже желаем счастья. Вам и всем. Это практически лозунг Веда Радио. Спасибо.
Я скоро вот в Америку собираюсь приехать тоже.
Вот.
Буду. 11 числа в Нью-Йорке буду.
Но прямые эфиры декабря. На Веда-радио вы не оставите, насколько я понимаю.
Ну, там я тоже будет интернет. Да, постараюсь.
Посмотрим,
да,
по ситуации.
Вещать.
Слава богу, что вот как-то нам позволяет интернет связываться из разных точек фактически земного шара. И люди нам, кстати, тоже могут из Чикаго, откуда угодно звонить. Мы сейчас переходим к вопросу от Любы. Она написала: Очень краткая ситуация, но очень хочет вашего совета. Муж оскорбляет, а потом ведет себя, как ни в чем не бывало. Как себя вести жене?
Я поговорил бы с ним бы по этому поводу. То есть, как вы себя ведете? То есть, вот, если, например, он вас оскорбил и ведет себя, как ни в чем не бывало. Как вы себя ведете в этот момент? Если она ведет себя тоже, как ни в чем не бывало, просто держит внутри себя обиду, ну, тогда так и будет все продолжаться. То есть, не нужно оставлять это. Нужно этот вопрос решить просто раз и навсегда. То есть, надо просто подойти и поговорить на эту тему. И нужно, когда вы будете разговаривать, необходимо несколько вещей понимать четко. Значит, во-первых, вам нужно требования понимать свои, что вы хотите. Второе, вам нужно понимать, что вы будете предпринимать в случае того, что если он не выполнит ваши требования. То есть надо условия поставить определенные. Вот. И третье, нужно быть решительным человеком в данном случае. Если вы эти выполните вот эти требования мои, вот эти пункты, три пункта выполните, то вы можете поменять ситуацию, реально. Потому что чаще всего бывает так, что некоторые просто не понимают, что они оскорбляют другого человека. Просто не понимают. Им кажется, что такого здесь? Я на работе там, понимаете, со своими докерами разговариваю так же. Вот. И тут, или там таксистами, или еще кем-нибудь. Мы так разговариваем друг с другом. Или в армии, например, да? Вот у нас, когда я вот еще в училище военном учился, у нас там тоже мы так разговаривали, подкалывали друга постоянно. Вот. И я это домой тоже нес отчасти. И жена сказала, говорит, я тебя очень прошу, со мной не шути, не надо. Вот. И я вот с тех пор стараюсь не шутить больше своей супругой. Поэтому надо поговорить. Озвучить свою позицию как минимум нужно, обязательно. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо вам. Хочется еще зачитать несколько вопросов. Они у нас на сайте vedradio.fm остались и продолжают пока поступать. Я надеюсь, мы успеем оставшиеся вопросы на данный момент разобрать. Людмила, например, написала: «Дмитрий, помогите разобраться в сложившейся ситуации. Я разошлась с бывшим мужем из-за его измен. Сейчас снова вышла замуж, но жизнь как-то не складывается в финансовом плане. Муж предпочитает раздельный бюджет. Для меня это неприемлемый вариант, и не знаю, как дальше быть». Вот насколько мне помнится, такие вопросы всегда нужно еще до того, как произошла свадьба, решать. Слышала я такие рекомендации.
Ну, это идеальный вариант был, потому что вообще на самом деле мы торопимся в эти отношения. И бывает так торопимся, что перепрыгиваем через целые этапы отношений. То есть отношения, они требуют времени. То есть отношения выстраиваются всегда во времени. Они не могут так вот, знаете, секундно выстроиться, эти отношения. То есть отношения нужны, требуют времени. Но мы хотим быстрее, быстрее, ближе, еще лучше, еще ближе, еще ближе, еще ближе. Ну вот, и вот так вот перескакиваем просто, перескакиваем такими темпами огромными. И потом оказываемся вот такой ситуации непонятной. Для женщины очень важно всегда внимательно следить за... Изучать мужчину нужно. И мужчине надо тоже женщину изучать. И если вы торопитесь, получается такой эффект, что вы за своим вожделением, а вожделение оно присутствует всегда в этом случае, вы за своим вожделением не видите человека. И потом, когда уже как бы отношения стали более совсем близкие, для вас уже сам человек уже сюрпризом идет. Понимаете? Для вас сюрприз. Характер его там и так, сам человек. Вы, оказывается, когда вы проходите, удовлетворяете свое вожделение, вы начинаете видеть человека. И это сюрприз для вас. И, скорее всего, он негативный сюрприз. Поэтому нужно притормаживать свое вожделение, то есть, а это время требует. То есть потихонечку двигайтесь шаг за шагом, вожделение притормаживается. И в конце концов вы начинаете различать за своим вожделением этого человека, понимать, что он за человек, какой у него характер, какие у него там нюансы характера есть. Чтобы не было этого сюрприза для вас. Последствия. Второй момент. Если мужчина не хочет с вами делиться значит, в этом случае, значит, какого-то не чувствует себе уважения к себе. Он не чувствует уважения, что вы его уважаете. Если муж не, если жена не уважает своего мужа, в этом случае у него нет желания быть добрым и как-то заботиться о ней. Вот с этим надо разбираться тоже. То есть вопрос на самом деле сложный, со многими неизвестными. И в таких случаях лучше даже консультацию какую-то получать, может быть. Спасибо большое.
Спасибо вам. Сегодня у нас такой эфир, насыщенный звонками. Следуют один за другим практически звонки. Алло. Я их выставляю в очередь. Вот мы уже услышали алло от Дины. Здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Вы уже в прямом эфире?
Я в эфире, да?
Да, да, пожалуйста, можете
задать. А параллельно вопрос. Там что-то говорит, это...
Это может быть радио у вас включено, нужно выключить.
Его выключить, да?
Да.
Сейчас, секундочку.
И мы сможем по скайпу таким образом общаться.
А, сейчас. Сейчас слышно?
Да, мы вас очень даже хорошо слышим.
Ну, добрый день. У меня сложная ситуация. Вот я сейчас как раз слушала, ну, как бы, когда отвечали на вопрос, что ну, торопят события и попадают в ситуацию, что открывается человек с неожиданной стороны. Вот, наверное, это сейчас такая моя ситуация, но я просто не знаю, что делать, как реагировать. Значит, ну, были у меня отношения с мужчиной. Мне 41, вот, детей до сих пор не было. Вот. Начались отношения с мужчиной в августе. Ну, то есть вот мы два месяца общались, так получилось, что ну, все было прекрасно, и я забеременела. Вот. А у него 5 детей, но он в разводе, да? Вот. Ну и, конечно, мы там что-то не выяснили, как-то не определились. Казалось, что человек очень как бы открытый, любит детей и все такое. Но я это не специально делала, но так даже не ожидала, если честно. Вот. И сначала, когда я ему сказала об этом, он отреагировал. Сначала вроде нормально. А через 2-3 недели ну, он исчез, и потом мы разговаривали, и он сказал, что у него, ну, как бы он считает, что он уже как бы выполнил свою миссию, так скажем, что он не готов воспитывать там ребенка, что он не ожидал, что ну, как бы не хочет. Ну, не то чтобы он не говорил там. Каких-то там, ну, как бы, что ты хочешь, пожалуйста, но я тут, типа, ни при чем. Но он еще немного, как бы, сомневается, но... Ну, нет. В общем, большей частью склоняется, что он там не может сейчас, там у него какие-то там планы были, там что я нарушила его планы все, которые он собирался там. Небольшие, он не богатый человек, он там хотел уже как бы так спокойно, размеренно жить, ему 49 лет. Вот. А там как-то, ну, в общем, не планировал как бы... Вот. И я как будто все это там разрушила, это его, вмешалась в его планы, с этим, так скажем, с ребенком. И вот, ну, значит, это вызывает у него ко мне негатив. И вот, ну, пока мы до конца еще все не определили, но, в принципе, все говорит о том, что, скорее всего, он больше пока, мы еще там пару раз созванивались, еще раз должны, наверное, поговорить, но... Ну, в общем, надежды на другой исход как-то очень пока мало. Вот. Ну, я что делаю? Я слушала, конечно, лекции Олега Геннадьевича, там сразу посмотрела, что делать. Я там пытаюсь, ну, как-то там, может, что-то молиться, там, ну, не знаю, может быть, как себя иногда вести, там. Вот. Ну, то есть, что бы вы могли сказать?
Где вы живете?
Москва.
В Москве. Вы работаете?
в институте научном. Да, ну у меня еще, так скажем, не устроено. Я довольно не устроена, я в Москве, я приезжая. Вот, и если что, мне надо будет уезжать домой, во Владивосток. Вот. Ну, тут еще всякие финансовые трудности, что я еще свалилась к нему, получается. Хотя он все знал про меня, да, что у меня нет жилья, там я снимаю. Вот. То есть я ему от него ничего не скрывала в этом плане. Он все знает. Ну, теперь, конечно, говорит, ну вот, за всю жизнь там ничего не нажила. Вот, что, думаю, что он меня плохо знает вообще. Ну, сразу много претензий появилось. Вот такие вот.
Я думаю, вам нужно расслабиться по его поводу. Расслабьтесь и рожайте.
Ну, это-то я уже решила, но...
Да, рожайте, как... езжайте. Езжайте там, куда нужно, там, допустим, домой, тогда в Восток. И я думаю, что... Во-первых, у вас время не особо. Вот. Просто старайтесь больше позитива. Сколько у вас уже недель?
У меня 12.
Недель. Так вот, все эти переживания, все, вот прямо от себя их просто возьмите, большой ножик или ножницы, режьте, все переживания, все. Вот, настраивайтесь на, что у вас будет ребенок, все будет у вас хорошо, все нормализуется. В случае чего поедете домой, там, понимаете. В общем, на позитив настраивайтесь, вообще не думайте, как бы плюньте на его можно понять, потому что ну, он, да. Похоже, всю жизнь положил на этих детей, там вот он уже у него сейчас терпец в ребро его ударил. Он думает, надо для себя немножко пожить чуть-чуть. Вот, опять ему раз, опять у него так получилось.
Ну да. Не, ну это частично, конечно, понимаю, отчасти.
С этой точки зрения можно его понять. Вот, поэтому плюньте, как будет, так будет дальше. Не заморачивайтесь, рожайте ребенка. Прекрасный ребенок будет, все будет у вас хорошо.
А общаться там, то есть нужно как-то общаться с ним?
Но вы, если какой-то негатив будет, то не общайтесь. Если будет позитивно как-то общаться, то общайтесь.
А самой как-то нужно выходить? А? Выходить самой на общение нужно или лучше оставить это все?
Вы оставьте его, не выходите. Пускай он сам за вами побегает. Если захочет, пускай побегает. А если не побегает, то значит и не нужно вам.
То есть вот у нас сейчас мы как бы ничего до конца не выяснили, вот мне что, просто собраться и уехать, что ли? Нет, даже не разговаривая или что, или поговорить все-таки.
Если хотите, можете позвонить ему и сказать, что я уезжаю. Все, я решил рожать, поеду там домой к себе. Вот, дело твое, вот мой телефон, захочешь позвонить, позвони, а не хочешь, можешь, это самое, я к тебе претензий никаких не имею. Пока.
Ладно, хорошо.
Все, что он смог сделать, он уже самое главное вам сделал. Очень здорово, что будет у вас ребеночек. Ничего страшного. Хорошо очень. Это, по-моему, замечательно. Я думаю, вам как матери будет. Вы хорошей матерью будете, заботливой. Ну вот. Будете, когда воспитывать ребенка, звоните мне. Я вам помогу, чтобы все хорошо, благоприятно было дальше.
Хорошо, спасибо большое.
Дина, положите. держитесь. Знаете, вот мне...
Да, ради ребенка, положительные эмоции, чтобы были только одни.
Мне вспоминается фраза из лекции. Наверняка в каких-то вариантах вы слышали тоже подобную фразу, что когда у женщины нет мужа, о ней заботится сам Господь. Так что положитесь на него. Я уверена, у вас все будет хорошо. Будет у вас замечательный ребеночек. Я желаю вам... Всего самого лучшего. До свидания.
Спасибо. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Ну вот такие у нас звонки бывают. Я очень надеюсь, что как-то мы можем помогать людям настраивать правильно. И может это действительно поможет в их жизни. Переходим сейчас к другому вопросу. Вопрос от Марии у нас. «Я очень благодарна вам за ваши лекции», — пишет Мария. «У меня такой вопрос. Сестра все время высмеивает свою дочь, не поддерживает ее, при всех опускает ее. Девочке 11 лет, и она становится бесконтрольной, никого не слушает, грубит старшим. Сестра не воспитывает ее совсем и не видит, что она становится разбалованной. Как утихомирить ребенка и объяснить ей правила приличия и уважения?» Интересно как.
Нет ли у вас случайно на Рыда радио какой-нибудь таблетки?
Таблетки?
Для девочки, для нашей. У Олега Геннадьевича точно какая-то таблетка есть у него. Я слышал об этом. Припрятана в сейфе. Вот. Поймите, что в 11 лет ребенку нужен авторитет какой-то. Чтобы кто-то... этот авторитет, он очень важен для любого человека. Если у тебя есть авторитет, который тебя поддерживает еще, который тебя понимает, это просто, ну, для формирования личности это очень-очень важно. Вы сделать здесь ничего не сможете. Мама есть мама, если будете влезать в их отношения, и с дочкой разругаетесь, то есть у вас хорошее отношение будет, и со своей сестрой разругаетесь. Поэтому вам нужно лучше постараться стать авторитетом для своей племянницы. Вот постарайтесь стать авторитетом для нее. То есть вы ее поддерживаете, общайтесь с ней как взрослой женщиной. На равных общайтесь с ней, как подруги. Давайте какие-то, тогда, если она примет ваш авторитет, то вы тогда сможете ей советы давать хорошие. И она к вам будет приходить и прислушиваться с советами. Вот тогда вы сможете им реально помочь. А с сестрой можно поговорить. Но если она не примет, то не примет. Тогда вот только от вас-то будет зависеть все это. Я думаю, таким образом надо двигаться. Спасибо.
Хорошо, спасибо. Вот сейчас наши слушатели вот уже поддерживают друг другу. И для Дины, с которым мы только что общались, написала Татьяна. Дина, посмотрите фильм «Остров». Там есть похожая ситуация. Счастье вам и вашему ребеночку. Все будет хорошо. Самое главное, вот что действительно наши слушатели тоже поддерживают в таких сложных порой ситуациях друг друга. Есть другая ситуация, совершенно с другой стороны. Здесь можно подойти. Анастасия нам написала. «Мой муж курит марихуану. На этой почве у нас постоянные скандалы. В основном недовольная я, так как на курение уходят семейные деньги. У нас годовалый ребенок. Что делать?»
Надо уходить от мужа.
То есть вот так, категорично?
Ну, конечно, от наркомана надо уходить. Угу. Если у него... тут как бы два варианта. Если он, либо он заканчивает своими наркотиками, прекращает их, ну вот, и остается в семье. Либо же второй вариант, нет, я не думаю, что вам нужен муж-наркоман, а ребенку вашему отец-наркоман нужен. Это я думаю, что... Второй момент. Наркотики – это такая вещь, которая помимо зависимости разрушает еще нервную систему. Нервная система – это значит, что человек будет очень нервный, нервно возбудимый, будет психовать, припадки будут у него какие-то нервические, понимаете, такие всякие разные такие вот вещи будут происходить неприятные.
Дмитрий, вот простите, перебью, Анастасия тут же пишет, что не отпускает ребенка, только через суд.
Да, через суд, конечно. Угу. Вот единственное, что надо подготовиться к суду, сказать, что он, набрать материал, что он наркоман, и все. Я думаю, суд вас поддержит 100%. И еще у него будут неприятности. Скажи, если будешь там препятствия строить, будут неприятности у тебя с законом. Потому что это незаконная деятельность, курить. Или, может быть, это в Америке, или в Канаде происходит.
Нет, это Симферополь, Украина.
Ну, насколько я знаю... А, Симферополь, да? Угу. Симферополь, это значит... Если Украина, значит... По-моему, там тоже это незаконно все. Но в любом случае...
Да, это же, похоже, уже не Украина, уже Россия.
Симферополь, да, по-моему, да, уже. Симферополь, по-моему, уже... Я уже
Крым,
даже...
Крым, да.
Если это Крым, уже да, то это Россия уже, да.
Уже Россия.
Это 100% незаконно это. То есть через суд, так через сутки и проблема. Только подготовка. Вам нужно, чтобы у вас были доказательства того, что он курит на марихуану. Что он... Например, если его ловили, либо милицию можно вызвать, чтобы когда он будет курить, это все дело... Милицию можно вызвать, чтобы они как бы протокол составили, что он курил марихуану. И там после этого через суд, пожалуйста, ребенка с ребенком идите, разводитесь с ним. Никакой проблемы нету. То есть в любом случае с наркоманом лучше, ну, как бы, не строить отношения. Это очень печально и опасно. Спасибо большое.
Спасибо и вам. Я надеюсь, что этот эфир был многим полезным. Я вижу, что благодарности нам здесь сейчас приходят.
Всем спасибо. На этой ноте мы расстанемся и снова услышимся уже в следующем эфире с Дмитрием Высоцким. Когда это конкретно будет, напишем на нашем сайте vedaradio.fm. Спасибо, Дмитрий, и до свидания.
Спасибо, до свидания. Удачи всем и счастья.